Так мы идем дальше.
Одну секундочку, я тут хочу попросить, чтобы все выключили звук, да. Пожалуйста.
Да. Да, вроде выключено. Да, значит так, у нас такая идея. Мы, значит, разбираем, что вопрос, мир грядущий мы начали разбирать, да, Улям-Аба, что значит Улям-Аба? В общем-то, сказать по правде, мы так почти что все вопросы разобрали на таком, и либо на интуитивном уровне, либо, да, на уровне чуть более глубоком таком, да, в понятиях еврейского знания. А то, что я хотел тогда мы еще разобрать, это Рамбам. Сравнить, как, что пишет Рамбам по этому поводу, да, и как наше вот мировоззрение, наше вот это вот объяснение, оно входит в его, да, в его текст, в его объяснение и так далее. Да. Что мы там сказали в прошлой лекции, говорили о том, как бы пытались объяснить интуитивно, что такое, в общем, да, мир, значит, духовный, куда попадает человек, там, награда и наказание и так далее. Что значит награда, что такое наказание? Это немножко так интуитивно мы разобрали. Сейчас попытаемся разобрать еще, да, с Рамбалом. И, значит, вот говорит Рамбал, перед Шмини Илхот Чува. Говорит так, мы уже когда-то начинали его читать, но так остановились и не, да, не пошли дальше. И говорит он так, «Атуват сфунали цадики михаев лям аба». Значит, добро, которое спрятано для праведников, это жизнь будущего мира. Так написано. Хаеу лям аба. Что такое хаеу лям аба? Да. Жизнь будущего мира. Улям аба. Да? То, что называют сегодня мир грядущий на русском языке, так вроде, я так понимаю, не знаю, насколько это выглядит, там перевод нормальный. На всяком случае, это значит, это добро. То есть, по идее, мы, как мы сказали, что Всевышний создал этот мир. Всевышний создал этот мир для того, чтобы дать добро творениям. Так по-простому везде мы так объясняем. И Всевышний, мы там разбирали, что значит Всевышний с точки зрения бесконечности, сокращения и так далее. Все эти, все это мы вошли и объяснили. Но по сути, все это было для того, чтобы дать в конце концов им, да, награду творениям. Кто эти творения? То, что он здесь пишет, цадиким, праведники. Праведники – те самые творения, для которых он решил создать мир. Да, дать добро в конце концов, в конце, дать добро в конце для праведников. Кто такие праведники? А что с остальными людьми? Нет, каждый человек, он в потенциале мог бы быть праведником, или является праведником, или в какой-то мере будет праведником, или еще что-то, да? Но, в принципе, праведники те, которые заслужили, так они праведники. И они, значит, не то, чтобы это специально для каких-то людей это было сделано отдельных, а другие нет, это для всех. Но они должны быть праведниками. Что значит праведник, история сама по себе? Мы сейчас не будем ходить в эту идею разделения, что были очень большие люди, и были попроще люди. В наше время люди, с чем другие, мы не можем сравнить себя, каждого из нас, там, знаю, с Раби Акива, или там, с Моше Рабейну, и так далее. Понятно, у каждого свое место и свое это. Но мы так сказали, в общем-то, что еврейский народ – это что? Еврейский народ – это 600 тысяч душ, что они все вместе представляют из себя, являются и представляют из себя одну душу Адама Ришон, первого человека, все вместе. И поэтому ясно, что в этой душе, как мы сказали, душа, нишама, она сама по себе разделяется на различные уровни. Как мы говорили, по форме человека, то есть так же, как у головы, у человека, у нас в теле есть голова, руки, ноги, сердце, пятки и так далее, то точно так же в душе, нишамя, она тоже разделяется на различные части, выше, ниже, правая, левая, рука, нога и так далее, только в логических понятиях, а не визуальных, а не материальных. И поэтому, и вот и это как бы душа, как каждый человек, который он есть сегодня, скажем, из еврейского народа. Что значит не еврейского народа? С неевреями мы тоже говорили, что они, в принципе, тоже относятся к этому, но со стороны, да, мы так назвали это телом, но не принципиально, да. Во всяком случае, но по сути праведники народа мира тоже там как-то находятся. Тоже праведники, праведники народа мира. Да? Всегда только праведники, да. Они тоже как-то там присоединяются к этому снаружи. Так это называется, но снаружи не будет сейчас ходить, когда там это дело объясняли. Во всяком случае, и вот эти вот да, праведники. Да, и вот эта вот душа, она сама по себе есть, ясно. Душа, это значит, это разделение ее там на разные, нешама, да, разделение ее там на разные, там, голова, тело, рука, нога, рука и так далее. Имеется в виду, что впоследствии, если мы ее разделяем на детали, детали, то каждый орган из них, всего, это сколько, 248 органов и 365 жил. Жил имеется в виду последствия кровеносные сосуды, если не ошибаюсь, так вроде это понятно. И вот они, значит, разделяются, ну, там, логическое ихнее вот отображение в духовных мирах, так это имеется в виду, каждый из них является каким-то корнем, корнем души. Из этого корня души, этот корень души, он сам по себе тоже состоит, как человек, тоже из всех этих и так далее. И потом из каждого из них выходят искры душ. Искры души. Значит, если мы посчитаем там дальше, там на самом деле не совсем так, да, 70, потом, да, потом это приходит к 12, значит, к 12, к 70, и в конце концов 600 тысяч искр, которые, значит, каждая душа, значит, каждая душа человека – это искра. И, конечно же, есть разница, когда искра из пятки или искра из левого, из правого плеча или из левого плеча. Я не случайно говорю плечо, да. Скажем, из правого плеча, это да, душа, которая, правое плечо, это в принципе первого человека, это душа Хевеля, а левое плечо, это душа Каина, и так далее, каждый из них разделяется еще на детали, и так далее, несомнение, есть разница. Несомненно, есть разница между тем, кто там выше, и тем, кто ниже. Все эти идеи, то, что сегодня приводят, как это, ну, претензии к еврейскому народу, к еврейскому знанию, то, что все о равенстве, неравенстве, какие расизм, всякие глупости, которые приводят, это, понятно, не имеет места. Мы знаем, мы видим, что все люди разные, как бы это ни было, никто не сможет делать их одинаковыми. Потому что душа каждого из них выходит из другого корня, из другого места. Они разные по сути. Иногда бывают близкие люди, иной раз не родственники, не знакомые, ничто. Они очень близкие. Почему? Они приходят из одного корня. Они рядом находятся там-то. Есть разница. Только да, не хочу входить в эти понятия, всякие обвинения, что вот это как бы Россия, кто-то выше, кто-то ниже. Это не так, потому что идея отрицательности, то есть идея отрицательная сторона, то, что люди видят сегодня в современном поколении как бы в разделении людей на какие-то группы или на какие-то там уровни, скажем, или еще на что-то, это разделение, когда оно было у народов мира, оно исходит у них из плохой природы внутри человека. Когда я вижу, говорю, что вот я вот такой, а он другой, я, значит, инженер, а он какой-то простой колхозник, и я им пренебрегаю, я его унижаю, я к нему отношусь как это расизм, то есть, но этот инженер, а этот колхозник, нельзя сказать, что нет, придет кто-то, скажет, знаешь что, мы за равенство, что колхозник и инженер это одно и то же, они же разные. А идея, вот это презрение, отношение плохого к другому, это вещь отрицательная, если уж мы говорим о отрицательности в этом понятии, а не в этом. В еврейских понятиях мы говорим, что есть разные уровни, но у нас нет, да, как это, плохого отношения одного уровня к другому. Наоборот, что мы говорим, если ты сильнее и больше, и умнее, а кто-то слабее, и это, что мы должны делать? Тот, кто больше, он должен помогать тому, кто меньше, тот, кто сильнее, должен помогать это. Наоборот, то есть в конце концов, в той самой душе, о которой мы говорим, Адама решен, что там включают все души, они вместе все одна душа, то есть одно целое. Поэтому нет проблемы там расизма или еще чего-то. Они вместе, они едины, они связаны друг с другом. У каждого своя это. Это в принципе одно целое, точно так же, как не может быть претензии правой руки к левой ноге. Точно так же не может быть, да, то нет здесь претензий. Поэтому это понятно, что мы все едино целое. Это в этом смысле. Да? В принципе, единство тоже одна из этого. То не будем в это входить. Во всяком случае, это идея. Это еврейский народ. Так мы, значит, это входим. И вот, да, и вот, и здесь у нас, сказать по правде, настоящее равенство – это одно из ужасных принципов современной идеологии, самое ужасное. Потому что, с одной стороны, это же ложь. Ложь, она всегда ужасна. Потому что, с одной стороны, этого никогда не может быть. Это нереальность сама по себе. А с другой стороны, и этот вопрос всегда поднимают те, которые одни, которые хотят унизить других. Так они как причину поднимают этот равенство, неравенство, они такие, они другие. То есть используют, как мы знаем хорошо в истории, используют принцип равенства для того, чтобы унизить других, чтобы ограбить других, чтобы схватить и так далее. И так далее. То, у нас, в еврейском, наоборот, есть полное равенство. Если уж говорить в идеологии, в сути, потому что само по себе слово равенство мне не нравится. Но по сути, если уж говорить, оно почему? Да, но это еврейская идеология, это настоящее, то самое, о котором люди мечтают, равенство и так далее. Что это значит? Это то, что сказано здесь, что добро спрятано для праведников, и это жизнь будущего мира. Что значит добро связано для праведников? Только для праведников, что для других? Все могут быть праведниками. И в этом смысле равенство. Кто бы он ни был, он будет высокий, он будет маленький, он будет выше, он будет ниже, он в рамках своих сил. От того, кто ниже, не требуется того, тех сил, тех усилий, тех действий, которые может достигнуть больше. То есть у того, кто больше, человек по своим возможностям, требования к нему больше. У того, кто меньше, требования меньше. Но все они равны. Одна и та же война с Ецерара, побеждение. И да, когда побеждает Ецерара, каждый, кто побеждает на своем уровне, он праведник в полной мере. Он может быть меньше по уровню, но больше праведник, чем тот, который выше по уровню, если, и так далее. Да? Есть много это интересная вещь, мы когда-то разбирали эту вещь, что может быть человек, да, родился в какой-то семье важных раввинов и воспитывался так, как надо. И он, естественно, воспитывался, его обучали, и так, и он и достойный человек. И там, я знаю, учился много, потом сам стал учителем, обучал, и так далее, достойный человек. Но он живет вот этой жизнью, значит, у него как бы свои какие-то испытания в жизни. И в этих своих испытаниях он где-то, да, устоит, где-то не устоит, это его уровень. Есть другой человек, который воспитывался где-то там в плохой семье и так далее. И он по своим возможностям он не дошел до уровня этого первого, да, этого, да, того, кто воспитывался так, как надо, и там, где надо. И вот перед ним были какие-то ситуации очень тяжелые, на его уровне, простые, это делать какие-то. И он сделал большие шаги в том смысле, что переборол свой Ецера где-то. И он там был где-то в семье бандитов, допустим. А он переборол и перестал быть таким, и стал обычным простым человеком. Теперь, когда в этом мире, он, конечно, не доходит до уровня того мудреца, который прошел это. Но в следующем мире, как делается расчет, смотрится на то, вот ты, мудрец, ты родился такой-то семьей, что ты сделал от себя, то, что ты такой вот образованный, умный и так далее, твои родители тебя воспитали. А вот ты что заслужил? Вот ты свои проблемы, сколько переборол, сколько сделал, что ты сделал от себя. Может быть, он что-то сделал, а может быть, он сделал не так много. А может быть, тот, который маленький, тот простой, сделал намного большего. То есть он относительно той ситуации, в которой он был, переборол и сделал движение намного больше, чем тот, который был. Да, он остался, в этом мире он остался намного меньше этого мудреца. Но на самом деле в духовном мире он ценится намного выше. Да, то есть так, в этом смысле каждый полностью то, что он заслуживает, то, что он, да, то все в руках человека в этом смысле, в руках его лично. Поэтому нет даже проблемы, причины, что кто-то скажет, а вот почему я родился такой, вот я у себя родился бы умнее, родился бы где-то в хорошей семье, где-то там еще, где бы меня воспитывали и так далее, вот тогда бы, да, я был бы, а так что, я уже заранее такой родился и такой буду плохой. Нет, каждый человек на своем уровне, он может достигнуть верха такого, что, да, что перейти всех других, которых он здесь, в этом мире, видит как очень важных людей, а там, может быть, они будут внизу, а он будет вверху. Так и сказано, действительно, блядь, для Бога, тебе в будущем мире те, которые внизу, они стали вверху, а те, которые вверху, стали внизу, станут внизу. Да, это... Поэтому это в этом смысле, да. Так это, что мы говорим, для, значит, то добро, которое это, оно, значит, предназначено для тех праведников. И это жизнь будущего мира. Он должен понять, что это такое. Говорит Рамбам, вэм, что это такое? Что это жизнь будущего мира? Что это? Вэм ахаим, шейны маэм мавит ватова. И это жизнь. Жизнь. Что нет в них смерти. Это жизнь, в которой нет смерти, и добро, у которого нет зла. Так он говорит, он просто Рамбам всегда пишет очень коротко, понятно, да, должен писать коротко, потому что иначе его книги бы не закончились бы. А на самом деле, так по-простому мы читаем, не очень понятно, ну что-то вроде жизнь и так далее, добро, недобро, хорошее, плохое, все так. Но на самом деле, если мы смотрим в свете того, что мы до сих пор разбирали, то тогда здесь вот что понятно, что он говорит. Что это значит, да, жизнь Хаим Шейм Баймавит, жизнь, в которой нет смерти. То есть он получит жизнь в будущем мире, жизнь, конечно. Что значит жизнь? А мы знаем, что живет, что на человек живет. Живет человек в этом мире. Мы так это объясняли, правильно? В этом мире человек живет, что на человек живет. Ходит, кушает, гуляет и так далее, занимается разными вещами. А и когда мы спросим, когда человек умирает, он перестает жить в этом мире, перестает жить, его нет. Ну, не знаю, может там что-то есть. Но когда я подумал, ну, допустим, там что-то есть. Ну, что там может быть? Что? Там тоже ходит в театр? А как он ходит в театр? А что это? И что это за жизнь такая? Вот я могу пойти туда, могу сделать то, а он мне приходит и говорит, там... В этой жизни, что в этой жизни? В принципе, продолжение он пишет. Что это такое? Продолжение, если я прочитаю, что мы в комплексе поняли эту вещь. А улямаба энбогуф, выгвия, говорит так, будущий мир, говорит Рамбам, это в следующей алахе, нет у него тела, гвия тоже телесность, тело, нет тела, элен нефашот ацадики бельват, а только души, нефашот, только нефашот садит, души праведников, балогуф, без тела, Кималахая Шарет, как ангелы жизни. И воир вейнбог виот, и поскольку нет в нем телесности, говорит Рамбам, вейнбогу ахила, было штия, нет в нем ни еды, ни питья, было давар миколя дворим, шегуфотбный адам цехимлен, и никакие другие вещи, которые требуются телесности человека в этом мире. Было я работаю до вармина дворим шумеремлю, и не происходит с ними события, которые происходят с событиями телом в этом мире, как уничтожа меда, как, например, сидение, стояние, сон, смерть, эйцев, печаль, радость, схок, смех, наверное, он имеет в виду, да? Да, и также Вихенамру, и так сказали мудрецы, он говорит, а улямабаин балохи, да, на следующем мире нет ни еды, печи, ташмиш, то есть ташмиш, это имеется в виду, нет связи там между мужчиной и женщиной, ташмиш, это имеется в виду, да, то, как это понимается здесь, эле цадики вешим, а что там есть, что есть там, эле цадики вешим, ну, праведники сидят, Вы тротеем барашеем, а тротеем это атара. На русский язык, я не знаю, как это, или корону перевести, или венец перевести, да? Ну, назовем корону, нет, корону даже сегодня. Корона их, и корона у них на головах. Вы наиними зива шкина, и они наслаждаются сиянием шкины, так это сказано. Иди пойми, что здесь такое, да? Шейн лахила, уштия и так далее. Да. А, он там дальше объясняет, что значит корона, которая есть у него. Вообще это, ну, на первый взгляд непонятно, что значит. Если так, с одной стороны, он говорит, это жизнь. Он приходит к жизни. А с другой стороны, говорит, в чем жизнь? Там тела нет, еды нет, питья нет. А что за жизнь? Какая жизнь? Это мы, да, это... А мы себе представляем жизнь. Я спрошу, что такое жизнь? Так каждый человек хорошо скажет, что такое жить. Можно пойти на море один раз, можно еще что-то. То есть все, что мы представляем себе в виде жизни, мы представляем себе в различных телесных понятиях, в картинках назовем это, да, в телесных, каких-то телесных событиях, которые происходят. Это мы называем жизнью. А как только этого нет, то сразу мы находимся в смятении. О какой жизни можно говорить? Вообще, то, что здесь написано, кажется, ужасно скучно. Как можно находиться? Что вот это вот добро, которое им дается, ни того нет, ни другого нет. Ни на улицу не выйти, ни подышать свежим воздухом, ничего. А что ж такое жить? Как это жить, да? Ну, на самом-то деле мы-то объясняли. И что это за корона? Корона дает, говорит, корона есть на голове. Ну, сейчас пытаемся понять. В любом случае, что это значит? Мы же это объясняли подробно. Что на самом деле все эти... Это правильно, что мы этого не представляем. Для нас жизнь – это вот какие-то события телесного характера. Но, а почему это жизнь для нас? Мы пытались в прошлый раз понять, почему события телесного характера для нас – это жизнь. Почему? Потому что, на самом деле, как мы сказали, во-первых, мир природы как таковой не существует вообще. Он находится в воображении человека, это мы сказали одно. Да? Человек рисует картинки где-то, мы говорили это не один раз, да, что, да, как это, внешне, да, лучи раздражают нервы глаза, и где-то в своем, не в разуме, где-то в своем разуме, скажем так, человек рисует какую-то картинку в соответствии с раздражениями, которые получил из ощущений, и вот эту вот, и эту картинку он видит, и видит, он на самом деле никак не сталкивается с миром, который вокруг него. Он сталкивается с той самой картинкой, которая у него представлена в его воображении, такой аппарат особый внутри человека. Конечно, мы предполагаем, что та картинка, которую мы видим, это на самом деле та картинка, которая есть вне нас. И живем в соответствии с этим, так мы предполагаем. Это такой инструмент нам дал Всевышний, чтобы ощутить, как бы получить ощущение телесного мира. Но на самом-то деле это понятно, где там картинки. Где-то там, да, то есть есть мир природы, он находится, весь мир телесный, он находится где-то в какой-то точке нашего воображения. А где находится воображение, мы спрашивали тогда. У человека есть нефеш, рух, нешама. Да, это мы сказали, мир мысли. Мир мысли. Ну, мир, нешама это разум. Рух, мы сказали, это эмоциональность, ну, тоже мир мысли. И даже телесность, там различные ощущения боли и так далее, оно не боль физическая, в теле нет боли, тело это кусок мяса, клетки, они ничем не болят. Болит душа человека, то есть вот та вот система ощущений, которая относится к телесным осязаниям, ощущениям, к болевым и так далее, это мы называли нефеш. Теперь получается, что все, что есть, все наши ощущения, все наши представления, они в конце концов находятся в нашей, на том самом мире мысли человека. Либо на уровне разума, либо на уровне эмоций, либо на уровне телесных ощущений. Но все они не телесные. То есть они отображают как бы телесных, но на самом деле их нет в природе, в мире природы. Мир природы только картинка, которая есть в воображении. И где находится это воображение, мы сказали, в мире эмоций. То есть в рух, где-то там, точка в рухе, где все вот эти картинки собраны, и там находится у нас этот мир природы. Но нас так поместили, поместили в этот мир. Что значит поместили в этот мир? Что мы стали ощущать, что вот эта картинка, которая там у нас есть, это реальность, в которой мы живем. И все наши, да, и мы свое существование отождествляем с этими вот событиями внутри этих картинок. Но на самом деле это все... Где-то в мире мысли, это понятно. Теперь получается, как бы то ни было, мы так или иначе сталкиваемся с миром мысли. Есть только мир мысли, нет ничего другого. Картинки этого мира, они тоже в мире мысли. Просто так они нам представляются, так как они есть. Так это, значит, находимся в том самом мире мысли. И вот, и что такое тогда события, которые происходят с нами? События, которые происходят вот в мире природы, то, что мы называем жизнью. Я иду по улице и встретил кого-то. Допустим, я иду по улице, и там рядом цветок какой-то растет. Или муха пролетела. И я ее даже не увидел, даже не обратил внимания. Когда спросят человека, вот ты прожил всю жизнь, что было в твоей жизни? Что он будет говорить о том, что муха пролетела в тот момент? Нет, конечно, он ее даже не помнит и не знает. Это не входит в рамки его жизни. То есть, если он, в общем, увидел картинку, и там была муха, ну, он представляет, если бывают мухи и так далее, в каком-то смысле. Но по сути нет. А что в его жизни, что это его, вот, он называет в своей жизни. Он встретил своего знакомого, друга, и он, тот ему что-то сказал, и он сказал, и у него появились какие-то, в результате этого появились какое-то эмоциональное впечатление. Либо он обрадовался, либо он рассердился, либо еще что-то. И беседа у них какая-то, либо он знал что-то новое, и что-то в его это. Либо все эти события связаны с телесными какими-то, да, вот, все эти, как это, и воздействия, или изменения эмоционального состояния человека – выходит в результате вот этих вот телесных событий. Это называется жизнью. Что значит я жил, я любил, я встречал, я видел, я думал. Все эти события оставили какой-то отпечаток в моей памяти, в моем воображении, в моих эмоциях. Положительные эмоции, отрицательные эмоции. Все это происходит, и это называю жизнью. То есть на самом деле жизнь – это не то событие, которое произошло, а тот отпечаток, который она ставила на мне, это понятно, да? Это значит, то есть получается, что на самом-то деле жизнь – это не события, которые телесные, которые происходят вокруг нас, а вот различные впечатления, познания, я знаю, что человек узнал, о чем-то он расчувствовался или еще что-то, которые вызываются этими событиями. Это правильно, что они вызываются для него. Но эта жизнь не сами события, а то эмоциональное отображение, которое внутри него оказывается. Или эмоциональное, или с точки зрения разума, что что-то узнал, или увидел, или понял, или еще что-то. Или какие-то телесные ощущения, боль, или наоборот, приятное. Да? Приятно, что человек какая-то... Да? Да, какое-то телесное наслаждение от, я знаю, находится, да, и так далее, не буду выходить в пример, есть достаточно. Да, и это значит, это, и когда он говорит о жизни, он говорит именно об этом. А все это находится только в мире мысли, в мире его эмоций, и в мире его разума, в мире его телесности, различных ощущений, телесных, эмоциональных, или в мире осознания, познания и так далее. Больше нигде. И эта жизнь, получается, вся эта жизнь там. Жизнь человека там. Только что она ограничена в рамках телесных событий, то есть в рамках тех картинок, которые ему посылают ту самую точку его воображения. Это не то, чтобы у нас есть жизнь, а потом нет жизни. Как раз таки наоборот. Наша жизнь, которая здесь, она ограничена в очень... как это, какие-то очень жесткие рамки, вот только в рамках вот этих событий не больше нет. А представим себе, что мы получаем, можем получить какое-то эмоциональное отпечаток, какое-то эмоциональное отпечаток, какое-то эмоциональное пробуждение вне картинки этого мира. Что-то другое, чего нет в этом мире, что-то никак не отображается ни в какой картинке этого мира. Это что-то новое. Такого никогда. Мы даже не представляем себе, что такое. И вот это имеется в виду. Имеется в виду, что человек будет выведен из рамок, из тех жестких рамок, картинок телесных, в которых закрыты все его эмоциональные переживания, и все его познания, и все его мир мысли его закрыт в рамки этих телесных, только в рамках этих телесных событий. А на самом деле есть бесконечное количество событий вне этих рамок. Но мы к ним не подходим, потому что мы заключены. Это называется, что мы находимся в мире тьмы. Это мир тьмы, потому что мы не видим все то, что находится вне рамок этих телесных событий. Все эти ощущения, все эти переживания, все те уровни познания, которые могут быть, но в рамках телесных событий нам до них просто не дотянуться. Но мы привыкли к этой жизни, ее мы ощущаем, ее мы называем жизнью. Мы не знаем, что может быть еще что-то больше. На что это похоже? Кто-то привел пример один. Почему Всевышний дал Тору на горе Синай? Дал Тору, а потом, значит, они спустились и так далее. В чем была идея? Говорит, дам пример. Вот идет человек. Был такой город. Город, что, да, у него под городом было как-то катакомбы, подземелья, очень глубокие там катакомбы, там что-то такое многое, никто не знал, что там до конца и так далее. И один раз была какая-то опасность для города, это пример, да, Маша, аллегория, наверное. И приходит, и была какая-то опасность для города, и надо было спасти город, и выполнить, а чтобы это спасти этот город, надо было войти куда-то там, в эти катакомбы, очень-очень глубоко и очень далеко, и что-то там исправить, сделать. И надо было найти кого-нибудь, кто бы смог выполнить эту задачу. Однако они опасались, что на самом деле идти туда, добраться до этого берет много времени. Долго. И может быть человек, если которого пошлют, он не дойдет, он умрет. Не хватит, нужно много лет идти туда, добраться. Тогда что они сделали? Они решили послать туда мужа и жену. Да, и чтобы они пошли туда пару. И даже если они дойдут, их не дети дойдут. Не их не дети, а дети тех детей дойдут. Дойдут и сделают то, что надо. И потом вернутся, тем самым спасут. И вот они идут там где-то в катакомбах. У них там родились дети. И, естественно, они приходят, там как-то справили, не справили и так далее. И там, да, и дети, и ясно, там же темнота, в принципе, в катакомбах. Но человек, который живет в темноте, он привык, он знает, что, где, как. В общем-то, он почти что видит все. Ребенок, представим себе психологию ребенка, который там родился. Для него это мир, это жизнь, там все светло. Когда ему говорят, что ты находишься в темноте, он не понимает, что это такое. Что значит в темноте? Вот этот камень, я его вижу, это вода, я знаю, как добраться до этого. Что значит темнота? Он не понимает, что такое темнота. И тогда, значит, родители, исправили это, и должны были возвращаться обратно. Они боялись, что они не дойдут и не останутся в жизни. И тогда, но они также опасались, что дети тоже не захотят идти туда. Почему? Потому что они знают, что им они рассказывают. Вот, вы должны идти туда-то и туда-то, мы все сделаем, теперь должны идти туда-то. И там вы выйдете на свет, выйдете из этого катакомбы, и будет там большой свет. И он знает, и там вы, да, там, нужно туда идти, а это же трудно. Это нужно положить много сил, чтобы дойти туда. А дети могут сказать, зачем нам все это нужно? Что-то там придумали какие-то, может быть, нет никого, ни света, ничего. Или даже есть, зачем мне все это нужно? У меня все здесь есть, все, что надо. Все, я живу здесь, зачем? И тогда, чтобы дети, в конце концов, не отказались от того, чтобы приложили достаточно усилий, что они сделали? Они подвели их к одному месту в этих катакомбах, где оно немножко близко к поверхности. И там было отверстие небольшое. И вот в этом отверстии пробивается луч солнца. И тогда они им показали, посмотри, вы видите этот луч солнца? Вы видите это? И тогда они удивились, естественно, солнце. Тот свет, вдруг увидели, и несколько лучей солнца видели. Но это представляем, какое впечатление производит на них. Так, говорит, это только немножко. А вот там, тот самый мир, он находится там. Да, но там есть настоящий свет. Это настоящий свет, а не то, что это, да. Поэтому говорит тот самый, кто это приводит этот пример, что еврейский народ, что мы находимся здесь в мире тьмы. И У нас есть правила и порядок, как выйти из него, как прийти к миру света. Мы знаем, мы читаем, мы учим. Но кто-то скажет, а может быть нет. Иди, знай. Ну что я должен, что здесь написано? Жизнь. Без тела вообще плохо. Если бы сказал, я там буду купаться в море и загорать, я бы еще понял бы. А тут мне говорит, знаешь, что ты получишь? Будущий мир. И тела там нету. А если тела нет, а что я там буду делать? Зубов нет, а что я буду кушать? Да, это же человек мог это подумать. И тогда не было бы никакой возможности, чтобы человек мог приложить так много усилий для того, чтобы прийти в тот мир. В чем заключается идея усилий? 613 заповедей. Всю эту жизнь, пройти все эти сложности и трудности для того, чтобы выйти в тот самый мир. Откуда у него будут силы? И тогда Всевышний подвел их как-то на горе Синай и открыл им окошко. Показал им немного, что это такое. Тот самый свет, то есть они там вышли из мира природы и оказались в той самой действительности. И видели немножко, и почувствовали, да, дошли до какого-то уровня определенного, да, не буду здесь говорить, какой уровень. Но они дошли до определенного уровня, не самого высокого. Это, и они увидели. И вот после этого, и вот этот свет, который их зажег там, он горит до сих пор в душах всех евреев. Потому что придешь и спросишь, откуда у тебя такие силы? Откуда силы еврейского народа? Пройти всю эту историю со всеми, откуда? Вот туда, какие-то сказки им рассказывают в разных книжках. Они, да, этот свет на самом деле здесь две стороны. С одной стороны, этот свет, это они, да, это получили по традиции. То есть они не просто, это же не просто так, дети. Дети, которые получили. Мы рассказываем, что откуда мы знаем, что это вот Тора, это действительно было, и было получение Торы, и все это дело. Откуда мы это знаем? Мы обычно рассказываем принцип свидетельства и доказательства и так далее, и так далее. Да, и это ясно, это 100% правильно. Но на самом деле невозможно объяснить человеку до конца, если он сам не участвует в этом. На самом деле здесь намного больше. Ребенок, когда видит родителей, что для них жизнь Торы – это жизнь, для них что для них понятие получения Торы на горе Синай, это не просто было то, что он помнил. Родители же не говорят своим детям, что почему я верю, что есть на горе, что мы получили Тору на горе Синай, принцип свидетельства, передача миллиона людей другим. Это мы рассказываем другим людям, которые вне этого, потому что они же не понимают другого языка. А родители даже не объясняют этот принцип, многие религиозные даже не совсем дети не могут это. А что? Для него это жизнь, для родителей. Когда ребенок это живет вместе с родителями, для него это тоже жизнь. То есть получается, сам ребенок, он свидетель. Точно так же, как первое поколение, оно само находилось там. И те родители первые, которые были, и как для них это ясно было, 100%. Дети, которые вышли, родились у них впоследствии, как они к этому относились? Для них это тоже было ясно. Почему? Они были свидетелями, они тоже свидетели, потому что, да, они свидетели у своих родителей, свидетели, что родители свидетели. А на самом деле это не просто свидетельство передается одних людей к другим. Это, как это, в подсознании, в крови, я не знаю, не в крови, нет здесь понятия крови. Да, в самом этом осознании, в подсознании, вот в той, в самой этой передаче. Получается, ребенок, когда он живет в религиозной среде, ему не нужно доказательства, не нужно приводить всякие это. Мы приводили кучу лекций с разными доказательствами, выводами, философскими этими. А им же не нужно это. Им это ясно и понятно. Почему? Это то, что они получили. Да, это, они сами свидетели этого. Это одна сторона. Другая сторона, что весь еврейский народ там был на горе Синай, все они были. И в каждого в душе этот свет, этот он горит. Он осознанно, неосознанно, кто-то осознает, кто-то больше, кто-то меньше. Но в принципе, он там горит у него внутри, у каждого это. Это тот самый свет, про который мы говорим. И это поэтому это, да, и именно для этого это было сделано, чтобы, иначе бы мы не выдержали бы во всех этих испытаниях. не смогли бы пройти, не вне никакого. Поэтому это не суть, идея Мамад Арсена, идея вот этого понятия, потому что было на горе Сина, это одна из удивительнейших вещей. Более того, удивительно здесь, что это невозможно объяснить тем, кто в этом не живет. То есть можно рассказать какую-то логическую схему, то, что мы делаем, конечно, может, да. Он даже можно убедить, даже можно его привести к тому, что ему нечего ответить. Что он даже согласится, что с точки зрения логики это правильно. Но с точки зрения внутреннего своего сознания он все равно это не принимает. Потому что он не участник этого, не находится внутри этого. Он сам не является свидетелем, он только рассказывает, что есть свидетельство. А тот, кто сам свидетель, для него нет сомнений. Да, всякий ребенок, он свидетель. Так это идея того, что вот этот огонь света, он горит нас. В каждом это. Поэтому на самом-то деле мы находимся в мире тьмы. Что значит мир тьмы? Как мы сказали, это мир, где различных событий, мир различных событий, ограниченный, очень ограниченный мир. Совокупность событий очень ограничена. В рамках этих событий мы получаем какой-то запас, назовем это, да, эмоциональных переживаний, ощущений, телесных, какие-то искры осознания разума. Что-то вот мы получаем. И в этом мы живем. Думаем, что это есть на самом деле жизнь. И это вот то, что есть. А вот представим себе, что эти рамки разрушаются. И он выходит вне этих рамок и может получить набор этих, скажем, эмоциональных ощущений, я так просто утрированно говорю. Да, и он получает это намного больше, не ограниченный в рамках этих событий телесных. Трудно себе представить. Мы даже не знаем, что это такое. Не можем себе представить это. Понятно, что мы не можем представить. Как мы как те дети в подземелье. Откуда мы можем знать? Мы только можем, да, слушать, верить, не верить, я знаю, что. Но это идея, что на самом деле. И вот это то, что человек ощущает, вот набор этих эмоциональных вещей. Эмоционального впечатления и осознания разума в рамках телесных событий, которые он наблюдает, он оживает жизнью. Это называют жизнью. Что человек называет жизнью? Он не называет жизнью сами там реакции в клетках, когда человек шел на море. Правильно? Что он, или движение крови, когда он шел на море. Он называет жизнью, когда он пошел на море, загорает и наслаждается. Это он называет жизнью. Правильно? Не телесные процессы, которые происходят в нем. А это, что именно это? Это его эмоциональное пробуждение, да, его какое-то это, да, вот, наслаждается, да, как-то где-то в мире быть. Не важно, что это на море, это там. Но не принципиально. Это идея, это жизнь. Он говорит, одно, другое, третье, событие такое, событие другое, третье. Это жизнь человека, это набор эмоциональных переживаний. Потому что мы здесь находимся в мире эмоциональности, в общем-то. Да, это наша жизнь. И тогда приходим и говорит он здесь, что мы выходим из этой жизни. И тогда оказываемся в другой, большей жизни, которую мы не представляем себе. И это там намного больше. Что именно там есть? А на самом деле мы же сказали, что то, что телесные ощущения, или как там, эмоциональные, я все упираюсь в эмоциональные впечатления, которые человек получает в этой жизни. Почему я упираюсь в это? Потому что в нашей жизни, вот здесь, да, человек, суть его, вся его, весь его внутренний мир, вся его жизнь – это эмоциональность. И чуть-чуть разума, искры. В принципе, разума вообще нету. Обычно у людей это нишома. Нишома это разум. Нишома обычно нет, как мы говорили. Нишома, она может прийти, только когда человек заслужит это очень лет. Тогда он великий человек. Нишома может немножко коснуться человека, как это называется в книгах, поцеловать его. И тогда у него это состояние огромного духовного подъема. Но раз человек оказывается в состоянии, что он, да, такое это. Это значит, что нишома, она его чуть-чуть поцеловала и дала ему это движение. А так в основном вся жизнь человека здесь – это в основном эмоциональность. А мы говорим, там есть разные разумные там, расчеты, математика, техника, там разные и так далее. Это тоже в мире эмоциональности, только эмоциональность сама по себе разделяется на разум эмоциональности, эмоциональность, интересность эмоциональности. Там тоже есть понятие какой-то разумности, технической и так далее. Но по сути тоже эмоциональность. И она тоже строится на образах воображения, на образах телесных и так далее, поэтому тоже относится к эмоциональности. Разум сам по себе там нет образов. Там есть понимание. Как мы это видим? Мы, когда начинаем говорить, когда человек что-то понял, как мы говорим? Вдруг человек открытие какое-то. Как свет загорелся в голове, озарение. Он вдруг что-то понял такое большое, что... И он не может его сказать, он не знает что. Потом он перерабатывает это, старается, пытается как-то определить и объяснить. Вот когда он дает объяснение, он уже объяснение дает на уровне эмоциональности, это понятно. Ну, даже когда мы говорим разумные вещи, то есть разум, потому что он вкладывает это какое-то определение, дает этому какие-то рамки, дает какую-то картинку, в которой он хочет объяснить. Эта картинка на самом деле, она всего лишь... Печать, как это, всего лишь проекция от того, что он осознал, но он его даже не может рассказать. И вот это вот, да, и вот так, с этого момента у него начинается его разум, как бы, с момента, когда он как-то вкладывает это в какие-то рамки, в какие-то определения, как-то начинает, когда я хочу рассказать какую-то идею, я не рассказываю то, что я осознаю, а пытаюсь это как-то спроектировать на какие-то образы и так далее. Это уже другое совсем. Ну, хоть какое-то, какая-то, да, что-то есть. А так, в основном, это этим миром мы живем. Этим миром мы живем. Но на самом деле мы даже не с трудом касаемся мира разума. И даже в этом мире мы приходим и говорим, жизнь, это она полна как его, эмоциональных переживаний, это жизнь, это мы хотим, этим мы живем, это мы дышим, это наше все, что это мы живем. Но что будет, если человек столкнется с самим разумом, а не только вот с этим результатом, как мы сказали. Вот то мгновение, когда человеку пришло то самое открытие, что он ощущал, он даже передать не может. А это на самом деле впечатление на уровне разума. Все, что мы говорим о жизни, это впечатление на уровне эмоциональном. Даже когда какое-то открытие, какое-то осознание большое мы хотим рассказать в словах, в каких-то образах, это тоже на уровне эмоциональности. А вот то самое осознание, то есть то самое, назовем это ощущение, я не знаю, как назвать это не эмоциональное ощущение, это ощущение постижения. Вдруг человеку что-то открылось, как-то эврика, какой-то этот, тот самый свет, который попадает, вдруг освещает его это. И вот это, и вот эта вот вещь, это в нашем мире почти что нету. Но когда мы выходим из этого мира, это становится нашей жизнью. Не эмоциональные переживания, вот этот весь набор этих эмоциональных переживаний, они, возможно, тоже играют какую-то роль. Но мы там переходим к другому уровню. И наша жизнь будет связана с понятиями открытий. Эврика, тот самый огонь, который загорается внутри, который мы видели, может быть, один раз в жизни. Кто-то, может быть, чуть-чуть больше. Чуть-чуть, а только искорка небольшая. А мы, когда вступаем в ту жизнь, вдруг поток открытий. Огромная последовательность открытий. И тогда человеку скажут, подожди, где твоя жизнь? Ты был на море? Ты ходил там что-то? Нет! А когда он видит это, вопрос телесных этих его даже не встает перед ним. Понятно, да? И это то, что он здесь говорит. Жизнь, что это говорит? Не телесное. Что значит не телесное? Нет тела. А что есть? Есть корона на голове, это что есть. Что это корона? Корона – это то самое сияние его нишомы, разума. Это корона. Они там, что они там делают в этом? Как там рухахамим? Что они делают? Да. Что они делают? Арэнит варэнл хашэйн шум гуф. Вот тебе выяснилось, что нет никакого тела. Лепешение сейчас, потому что там нет еды и питья. Нет событий телесных. Питья, еды и питья. Вы за шамру. Это что сказали. Садиким ешвин, праведники сидят. Такое выражение там. Сидят тоже не в смысле телесном. Праведники сидят. Альдериха хида. Так он объясняет, что это аллегория, то, что праведники сидят. Дериха хида. Хида, это имеется в виду аллегория. Аренит барелы хашен шам губ. Кидам. Кломар. То есть. Нефашот от садики мицуим, шам было амаль, было яга. То есть нефашот праведников находятся там без амаль, без яга, без труда и как это, труд. Мы здесь, чтобы что-то понять, что-то достигнуть, что-то мы должны положить усилия. Мы должны стараться, трудиться и так далее. И может быть потом что-то получаем, и вот для нас это награда. А тут он говорит, не будет никакого труда, там уже. Он же трудился в этом мире. А там он получает поток этой жизни. Нет, даже не той жизни, про которую мы говорим, а жизнь, не той жизни, которая связана с какими-то переживаниями эмоциональными, а с той жизнью, которая связана с понятием открытий. Вихен зе шамру, и это что сказали трутеем барышеем, что короны на головах ихних. Кломар объясняет Раши, этот Рамбам. То есть, что значит корона? На голове, говорит он, ДА это знание. Знание, спасибо. Он приходит к тому, что мы, то, что мы объяснили. Просто он-то все вкладывает кратцы, простые слова. Если человек не входит, не тнут, он прочитает Рамбам, ничего там не поймет. То есть, как бы, ну, поймешь, что что-то написано. Но. Значит, кломар ДА, познание, шиду, что будут знать. Шибиглаля захули хаявлям аба, что из-за него они заслужили жизнь в следующем мире, да, аба мицеа, что из-за него есть у них эта жизнь будущего мира. Вии атарашилаем кайнян шамар шломо, ба атараши атрало ему. Это та самая корона, про которую Шломо сказал, что корона, которая одела его мать его. Как относится здесь мать его, тему мы не будем на это уходить. И также он говорит, Висимхату лям аль рошам, и радость мира над головами ихними, на головах ихних. Так, когда читаешь, думаешь просто, ну, какой-то, как это, литературный эпитет такой, какое-то выражение. Радость на голове, как же представить радость на голове? Что значит радость на голове? Да. Но это то, что мы имеем в виду. Радость от раскрытия. Голова это имеется в виду постижение. Радость, которая, это другая радость. Есть радость, которая приходит от различных эмоциональных, положительных эмоциональных эмоций. А есть радость, которая приходит от постижения. Всем другая радость. Намного больше, по всей видимости. Вейна симха гуф, где еще тону халярош. Вейна симха гуф, где еще тону халярош. Симха гуф, где еще тону халярош. А, ну да. Каха тараша мруха хамим, кан и адиа. Симхата губ, где что-то муха лярос. Что? Беседа. То есть, а тара, корона это знание, это же познание. В мау зе шамруне, и что это значит, что они сказали, что нынеми зива шхина? Они там наслаждаются сиянием шхины. Что это за сияние шхины? Шиодиму масигимба амитата кадош. Сейчас он прямо так и объясняют то, что мы сказали. Шиодим, что они знают, умасигим постигают, миамитата кадош барху, истинность кадош барху Всевышнего, машейнан йодим вен багуф, то, что не могут они знать, вен багуф аапель ваашапель, когда они находятся в теле, темном и нижнем. В принципе, если мы так смотрим, Рамбам все рассказал, что мы сказали, это Рамбам написал, только вкратце. Да? То есть здесь они начинают постигать то, что постигают, это та самая награда, которая у них есть, что они постигают то, что невозможно постигнуть, находясь в темном теле и низменном. Так это получается. Беседа. В этапах обавлявших было, да, возвращаются к этому. Значит, что это такое? Вот это значит, Уляма Батрасом говорит. Здесь он говорит, еще раз возвращаемся к началу, то, что он говорит, что это жизнь, что нет с ней смерти и добро, у которого нет зла. Что это значит? жизнь, у которой нет смерти. Ну, жизнь, мы поняли это. Жизнь – это та жизнь, про которую мы сказали. Теперь жизнь, у которой нет смерти. Что такое смерть? Обратно давайте посмотрим. Ну, в принципе, мы это тоже объясняли не один раз, да? Что значит смерть? Что значит смерть? Когда мы здесь смотрим смерть, ну, по-простому, что это значит? Вот по-простому. Что человек уже, ну, его нету, да? Что значит нету? Что значит нету? Ну, не будем говорить о том, что происходит после смерти человека. А вот понять с позиции вот телесных понятий. Человек умер. То есть до сих пор мы с ним общались, хорошо да, переживали. Мы с ним обменивались нашими эмоциональными переживаниями. Правильно, да? Он делал на меня, я делал на него. Он переживал вместе со мной. Он жил. А сейчас нет, он не живет. Что значит не живет? Я с ним разговариваю, мне отвечает, он мне не отвечает. Все. Что происходит? Нет этого набора эмоциональных переживаний, там, телесных ощущений, этого нет, значит нет жизни, да? Получается, что он жил, а потом перестал жить. То есть он жил и был у него этот набор этих эмоциональных впечатлений, то, что мы здесь называем жизнью. А смерть – это когда это прекращается. Теперь, в следующем мире мы сказали, жизнь – это не набор эмоциональных ощущений. Может быть, тоже в какой-то мере, я не знаю. Но это на другом уровне, на уровне разума. Это набор, как его, этих открытий. Да, совокупность, последовательность открытий. Одно за другим. Больше и больше и больше. Тот самый свет, который озаряет, впечатляет это, да? И этому нет конца. Это что хочется сказать. То есть у нас, в нашем мире... Наша эмоциональная жизнь, наши эмоциональные переживания в какой-то момент заканчиваются. Ну, с точки зрения, вот, я просто, это аллегория, наша жизнь и смерть – аллегория. Да? Вот если смотреть, как в нашем мире, как, во всяком случае, мы думаем, что эти эмоциональные, это заканчиваются, это смерть. А там, то, что там является жизнью, не заканчивается, а идет и усиливается все больше и больше. Так надо объяснить. «Ва то ваше и намара, и добро, что нет с ним зло». Что такое добро и нет в нем зла? Если это добро, как же может быть в нем зло? Да, добро, что нет в нем зла. Это тоже мы объясняли не один раз. Что на самом деле, во-первых, по-простому, добро, оно может принести зло. Если человек не может его принять как надо, не может получить как надо, не может, если не готов, он... Мы знаем хорошо, человеку делает доброе дело, в конце концов это приводит только к плохому. То есть человек должен быть и уметь получать это, да, это добро. Это, да, не буду сейчас приводить пример, но мы длинно и долго объясняли эту идею. Что это значит, как добро может принести зло. Поэтому Всевышний при сотворении мира, когда он создал нас в самом нижнем мире, он ограничил нас от добра, закрыл нам добро. Почему? Чтобы не разрушило нас. Пока мы себя не подготовим здесь для получения добра. Это мы назвали милосердием, если помним. Рахамим. Это, в принципе, идея рахамим. Закрыть человека в этом мире и не дать ему добро. То есть, получается, добро человеку в нашем мире – это не дать ему добро. Потому что если ему дать всю меру добра, она его просто разрушит. Он взорвется от счастья. Он просто разрушится. Он не сможет это... Поэтому ну, он должен, его нужно научить и воспитать, чтобы он смог принять это добро, мог прилепиться к этому добру. И это весь процесс 6000 лет, который для нас это. А потом, еще несколько тысяч лет после прихода Машиаха, что это постепенное приближение к тому самому месту, где он получает то самое добро на максимальном уровне, то, что мы в прошлый раз приводили, уровни, как он поднимается, да, эту лесенку, которую мы рисовали. И да, и вот это вот, да, а что еще, что еще? Но это не все, это одно мы сказали. Добро само по себе добро. Но само по себе сокрытие добра, оно значит, помогает человеку, что оно не разрушает его. А с другой стороны, это приводит к противоположному понятию, что возникает темная сторона в мире. Потому что если сокрытие... Если есть сокрытие, значит что-то скрыто, правильно? Когда есть скрыто, есть что-то открыто, что-то скрыто, то, что скрывается, там на место него есть темное это, да, тень, как закрыто. Или как мы говорим, что этот мир он создан ограниченный, то есть когда он раскрытие, нет границы, когда он сокрытый, имеется в виду есть граница. У каждой границы есть две стороны всегда. Даже когда мы берем сосуд, он граничный, да, имеет границы, и заполняем его чем-то, скажем, светом, счастьем, или я не знаю, кто с чем, ощущением, да, и так далее, то тогда есть сторона стенки, которая направлена к содержанию, а есть сторона, которая с противоположной стороны. И вот эта сторона, она сторона зла. Как оно попадает к нам? Что это такое зло у нас? На самом деле оно тоже необходимо, если специально сделать это человеку. Эта сторона зла, которая есть, это яцер ара. Это настоящему зло. На самом деле, когда мы смотрим в мире, что есть зло, ну, мы нарисуем много разных вещей. Как он говорит, там, в том мире есть добро и нет зла. Да? Посмотрим на наш мир. У нас есть добро. Ну, добро мы знаем хорошо, что такое добро, да? Ну, всякие, да, удовольствия, так мы думаем, во всяком случае, или, да, преимущества какие-то. И, да, что у нас есть там, да, деньги, скажем, имущество и так далее, разные хорошие, здоровье тоже добро и так далее. Всякие разные вещи, которые есть. А различные события, тяжелые, неприятные и так далее, называем злом. Ну, обычно, да? Что-то, какой-то недостаток чего-то, человеку недостает и так далее. То, ну, мы разбирали, конечно, что само по себе... И материальные объекты нельзя назвать добром, потому что материальный объект – это орудие. Для получения чего-то, может быть, получить добро, может получить зло, да? Орудие, посредством которых мы что-то там это, используем и не используем. Человек купил машину и радуется, и ну, я понимаю его радость, теперь ему будет легче. Но на самом-то деле суть-то не в том, что у него есть машина, а в том, что он может ее использовать, что-то к чему-то добиться, к чему-то дойти. Это понятно, потому что добро не сама машина. А то, что он с этим может достигнуть, так он радуется за это, что вот я получил машину, что вот посредством этого смогу. Так должно было быть. Иногда бывает у людей наоборот, что то, что он получил, это он называется добром, и этим он радуется. Но это его ошибка в мировоззрении, правильно? И вот эта ошибка, она тоже не случайна. И это приходит из того, что он как бы заменяет... Цель, как-то орудие на цель, правильно, или цель на орудие, то есть орудие становится целью. Что это такое? Орудие стало целью. Это значит, это обман, в общем-то, ложь. Есть истина и ложь. И вот ложь в нашем мире, мы не видим истину и ложь открыто. В нашем мире ложь, она одевается в различные эти, да? Ну, как-то ложь, она одевается в различные оболочки. И тогда мы это называем злом, а истину называем добром. То есть мы не видим отчетливо. Адам Аришон, первый человек, до греха. Все его понятия были истинной ложь. Не было понятия добра и зла. Понятие добра и зла возникло только тогда, когда он вошел в наш мир. Почему? Что это? Это было сокрытие. Скрылась от него истина. И теперь то, что раньше для него была истина, сейчас для него выглядит добром. Она как бы положительная, но не видит, если это истина или не истина. И то же самое, что до этого было ложью на 100%, сейчас выглядит в его глазах как чем-то плохим. Но не обязательно нереальность, а тем более, да, и так далее. То есть получается, это одна вещь. И на самом деле, если мы здесь тоже хорошо посмотрим, что в общем-то, да, разные плохие события, которые происходят с человеком. Мы всегда относим это к злу, да, плохие события. А когда хорошие события, то это... Если мы посмотрим хорошо плохие и хорошие события с нашей точки зрения, как мы видим, в чем они построены? Не всегда события, которые мы считаем хорошим, оно хорошее. Это понятно. Ну, в типичных случаях явно понятно всем. Да, и не всегда то, что мы считаем плохим событием для нас, это плохо. На простых примерах это понятно. Конечно, каждый человек может привести примеры. Но во многих других ситуациях нам это совсем непонятно. Да, кто-то скажет, смерть это хорошо или плохо? Болезнь это хорошо или плохо? Может быть это хорошо, может быть плохо. Но по сути это должно быть плохо в наших понятиях, правильно? Смерть это плохо или хорошо? Я скажу, это хорошо, а может быть плохо. В каком смысле это плохо, в каком смысле это хорошо? Это в том смысле, да, в том смысле плохо, если человек ничего не достиг в жизни и умирает. Да, как мы говорим. Мы знаем люди, ну, как это у нас было принято, у нас там, где я жил, там жили долго, много лет. И там человек умирал где-то, мой дедушка умер 107 лет, а его отец 112 или 120, там не очень было спор, не знали, и то упал с телеги. И, значит, это, да. Так там на похоронах там не было там отпева, ну как там, плачу и так далее. Человек это, так это хорошо или плохо? Человек прожил жизнь. Это, да, он это, не всегда смерть это плохо. Когда смерть плохо? Мы приходим и говорим, смотри, человек умер, рано умер. Молодой. Он еще не прожил. Он ничего не видел, ничего это, или ребенок, или еще что-то. Это плохо. Почему это плохо? Горе для людей. Правильно, что это горе для родителей, для родственников, для близких и так далее. Потому что они расстаются с человеком. Но если посмотрим о нем самом, это для него хорошо или плохо? Если, что мы говорим? Мы говорим о наших понятиях. Я просто пытаюсь перевести все духовные понятия в рамках наших обычных жизненных. В наших понятиях, что происходит, что мы поговорим, как, он же еще жизнь не прожил. Что мы имеем в виду в этом, когда мы говорим, что он жизнь не прожил? Еще молодой, он еще ничего не видел. Что мы имеем в виду? А зачем он жил? Зачем человек живет? Да, жизнь, то, что мы назвали, различные переживания и так далее. То есть в этом мире он живет, этот мир действия. Это мы все хорошо знаем, мы работаем. Все работают, кто-то больше, кто-то меньше, трудится. Всякая вещь достигается с трудом. Всякая вещь достигнуть нужно с трудом. Нужно положить много сил, много это. Это известная вещь, что если бы у человека не было бы инстинкта самосохранения, вряд ли большинство людей покончило бы жизнь самоубийством. Сказали бы, зачем мне это нужно? Инстинкт самосохранения человека это специально так установленному, иначе это. Есть люди, которые действительно вдруг они понимают, что а зачем я живу? Я должен всю жизнь трудиться и работать. В принципе, если посмотреть в сути, жизнь – это рабство. Я всегда должен работать. Но что значит рабство? Человек идет на работу, на предприятие. Тоже рабство? Нет, он работает на кого-то, что-то это. Но он получает потом зарплату. И поэтому он идет, назови это рабство, работай, как угодно. Он идет и согласен, и хочет делать какую-то это. Потом он получает вознаграждение. Ну, кто-то скажет, вознаграждение потом. Кто-то скажет, работа сама по себе, она ему приятная. И это само по себе вознаграждение. Но как бы это оно ни было, он трудится тяжело и что-то получает. А если он трудится, ничего не получает, что это такое? Египетское рабство. Есть люди, которые в разных как-то, фантастических романах, если кто еще пишет и думает, что вот, достигнут бессмертия, человек будет жить всегда. Нет более тяжелого наказания для человека, чем жить всегда. Что это значит? Это значит, он будет всегда работать. Вечный раб. Нет выхода из мира работы. А мы здесь приходим и говорим, что на самом деле человек поработал и получил награду. Тогда эта работа тоже хорошо для него. Он прошел и он сделал, поручил. Теперь, когда мы говорим, что человек прожил, в принципе, можем смотреть на весь мир, как такое предприятие. Человек приходит сюда на работу. Он работает, все мы понимаем, все мы трудимся, все мне это... А зачем? Мы не осознаем до конца, но где-то внутри души мы понимаем, что для чего-то мы это делаем. Это идея самосохранения. Но по сути мы получаем ту самую вознаграждение после смерти. То самый результат. И когда мы приходим и говорим, вот если человек достиг, выполнил свою работу, так что ему еще делать в этой жизни? Зачем ему еще быть? Так его смерть, это плохо или хорошо? Конечно, хорошо. Он придет сейчас получать награду, а мы что? Это плохо с точки зрения родственников и так далее. Это как бы для них хорошо. что для них они расстаются, там идея расставания, а нет. То, а так, в общем-то, кто сказал, что это плохо? Но если он не выполнил свою роль и вдруг умирает, он не сделал ничего, не получает, плохо. Когда мы говорим, мы-то, короче, на обычном языке, люди же не входят в эти понятия, выполнил свою роль, не выполнил свою роль. Но они, в общем-то, где-то внутри себя осознают эту вещь и называют это другими словами. И тогда говорят, он еще не прожил достаточно. Что имели в виду, не прожил достаточно? Недостаточно на море ходил, там, недостаточно картошки съел. Что он недостаточно сделал? Да. Недостаточно поработал, но это уже надо, это претензия к работодателю, проблема про работодателя, что недостаточно наработал. Или еще что-то недостаточно, это идея. Поэтому на самом деле это то, что когда мы говорим вот это вот внутреннее наше ощущение, что мы видим, что вот человек, он, да, умер молодым, значит он что-то не так, да, он недостаточно прожил, это имеется, недостаточно прожил, недостаточно выполнил, создал, сделал и так далее. Но если сделал то, что сделал, то нет его смысла находиться в этом мире. Поэтому обратно, события, та же самая, жизнь и смерть, то, что мы здесь назвали. Это хорошо или плохо? Может быть хорошо, может быть плохо. Человек заболел, это хорошо или плохо? То же самое мы скажем. Где-то болезнь. Да, ну, конечно, болезнь плохо, мы же так называем болезнь. Но на самом деле это может быть инструментом для какого-то духовного поднятия, для какой-то роли, которую он выполняет, и так далее, и так далее. То есть есть обратный расчет. Каждое событие это в мире, как молоток это орудие. Оно уже для какой-то цели, для какого-то, понимаете, какой-то выполнять какую-то роль. Если я не выполняю его роль, так это плохо для молотка. А если выполняю роль, то это хорошо для молотка. Это то, что мы говорим. Молоток или любой другой предмет, да, я стакан, если я из него пью, значит хорошо для стакана, а если я из него гвозди забиваю, то это плохо для стакана, если мы так говорим. То есть у нас есть все, что у нас есть в жизни, это орудие для какой-то цели, что мы чем-то, что-то можем посредством этого, скажем, достигнуть, да, какие-то орудия, да, каждый предмет и каждое событие тоже. Так мы понимаем, что если мы имеем в виду, что мир сам по себе существует, и люди это высокоразвитые обезьяны и так далее, тогда действительно тогда, это обезьяна кушает банану и чешет себе там спину чем-то и так далее. Так чешет себе, но нет никакого смысла в этом. Но мы-то понимаем, что мир у нас мысленный. Так мы осознаем. И каждый человек здесь, у него есть какая-то роль определенная, которую он должен выполнить. И все события, которые происходят с ним, они направлены к этому. Поэтому все события, они имеют какую-то роль. Теперь, само событие, то есть само орудие, это орудие для того, чтобы он выполнил то, что выполнил, он не должен был находиться здесь, уже в конце концов. И вот орудие, оно не бывает плохим или хорошим. Орудие бывает, когда человек пользуется орудием не для той цели, а для другой. Тогда действие это плохое или хорошее. А само по себе орудие не бывает плохим. Поэтому, когда мы говорим о зле в этом мире, это не имеется в виду плохие события. Они, может быть, и происходят с человеком. Но на самом деле есть какой-то смысл, может быть. И не всегда легко, не всегда просто понять смысл, почему это произошло, события и так далее, сложная ситуация. И сложные разные вещи, но совсем непонятные. Но это другой разум, высший разум он понимает. Когда мы придем там, мы поймем, почему то, почему это. Ну поймем, и кончилось этим. Но оно само по себе не плохое, не хорошее. Это орудие дано наоборот, то, что хорошо, Всевышний дает человеку орудие для каких-то этого. Мы просим, чтобы он давал нам орудие таким путем, чтобы нам было удобно, легко и хорошо. И мы молимся молитвах, а не путем страданий и так далее. Но если нужен путь страданий, Всевышний это посылает, и мы так живем с этим, да, нет другого выхода. И это тоже хорошо, нельзя сказать, что это плохо, это хорошо, так, да. В этом мире. А что ж тогда плохо? Что такое зло в мире? Кроме всего этого. А зло это на самом деле что? Что у человека есть... Что человек? Человек живет в этом мире. Ну, есть как задача, как мы сказали, правильно? Что-то он должен сделать, что-то выполнить, что-то это, да, вот в жизни. Как мы сказали, что получить в конце концов ту самую плату, награду, назовем это, в следующем мире. Для этого он пришел в этот мир, как мы сказали, для Тивы Невраам. Всевышний должны, чтобы дал добро творениям. Только они должны себя к этому подготовить. Потом он откроет свое совершенство, а мы не будем готовы и сгорим от света. И это то, что мы должны сделать в этом мире. Но есть, и нет проблемы, мы будем это делать, все хорошо. Это, конечно, и получим ту награду. Ну, хотели бы получить ту награду. Но чтобы могли получить эту награду, надо, чтобы мы ее заслужили. То есть, чтобы мы не были автоматами. Всевышний может нас заставить сделать так, всегда делать хорошо. Но тот, который делает хорошо, потому что он вынужден делать хорошо, за это не полагаются награды. И тогда ничего не получит, он себя не строит, ничего не создает и так далее. Поэтому в рамках добра Всевышнего милосердия у человека появляется здесь некая реальность в этом мире, которая мешает ему делать то, что он должен делать. И вот это называется зло. Оно на самом деле тоже не зло. По сути, в корне своем. Ецерара, то, что мы всегда называем. Плохие желания человека, плохие стремления человека, плохие все, что зло. На самом деле зло, оно, вот это вот зло, оно тоже находится внутри человека. Причем не в теле его, а в той же самом месте, как мы сказали, в мире мысли. Только там в мире мысли мы что сказали? Нефеш, рох, нешама. Это человек, да? А кроме него, ну, обратно условно, в аллегории, это то, что мы сказали, это спереди. А вот с задней стороны нешамы, там есть еще нефеш, рох, нешама, темная, скрытая. Это яцер ара, который приходит человек. Оно перемешалось с человеком, мы здесь перемешались, добро, зло. Ну, не будем в это ходить, мы это объясняли долго в разных местах. Грех первого человека, потом другие люди, до этого разрушение сосудов, все, что мы объясняли, вся эта идея. Но на самом деле вот это то, что приходит человеку и мешает делать то, что это, да? Делает, замешивает. Это называется злом. Но на самом деле тоже условно называется злом, потому что это тоже орудие, которое дано человеку для того, чтобы выполнять то, что выполняет. Только оно, и его тоже можно использовать для добра, ецерара, и это то, что нужно делать. И да, как делать, точно надо учить книги Мусара, и про это написано, что и как. Да. Но, конечно же, это тоже и бороться с ецерара, перебарывать его, подчинять его, использовать его. Это два вида есть Ицхак и есть Авраам. Ицхак аннулировал свой ецер ара, чтобы перестал существовать, уничтожил его, назовем так. А Авраам подчинил его, так что ецер ара у него присутствовал, чтобы он помогал ему служить Всевышнему. Два пути служения Всевышнему. Аннулировать ецер ара и подчинить его себе, то есть той идее, мысли. Знаю, эти, ну, мы, конечно, не Авраам и не Ицхак, но в какой-то мере два этих понятия, оно, в общем-то, должно у нас как-то присутствовать. Да, так или иначе у нас присутствует. И это, да, и то, и другое должны делать в той мере, в другой мере, в цели. И вот это вот, и это называется злом, вот это вот самое, да, вот это называется злом. Потому что человек, хотя на самом деле в сути оно тоже не зло. Нет зла в этом мире, а зло это вот, да, это вот склонность его, ецерара. Это называется ситрахра, это называется клиповод, это называется, как там еще называется, амалек, да. И это называется смертью тоже, по сути, по-настоящему это смерть, когда первый человек ушел в этот мир. Это та самая, кто хочет сказать, что это такое, корень этого дела, корень, откуда он приходит, корень этого дела. Если хотите, с самого начала, то, что мы объясняли идею сокращения, что было совершенство, которое как бы сократило себя, что значит сократило? Она была бесконечность. Сократило, убрало бесконечность, а что остается? Конечность. Ограниченность. Точно так же, как есть максимальная, неограниченность максимальной формы, то есть нет вообще. Противоположная это система границ. Ограниченность очень большая. Границы, да, система границ максимальной формы. Тоже себе это представить не можем, потому что это, у нас не такая-то, да. То есть, да, там, что это значит? Это мир границ полный, тотальный. Мы тоже не знаем этого понятия. Но я попытаюсь чуть-чуть дать ощущение этому. Есть у нас стакан, правильно? Стакан, он сосуд. В него можно поместить воду. У него есть свои границы. В рамках этих границ он может что-то получить. Если у него границы еще более ограниченные, то он может получить меньше воды, не может получить еще меньше. А если они еще более ограничены, более тяжелые его границы, так вообще еще меньше. А если еще и еще, то вообще не может ничего получить. То есть нет клей, нет сосуда совсем. Это границы в полной мере. Так, когда наша задача взять этот мир границ и построить из него стакан. То есть я его разрушаю полностью. И он просто как, ну, материал, да, стакан, стекло, я знаю что. А вот собрать из него, сделать это вот в емкость какую-то, что-то, несмотря на то, что он ограничен, уже в меньшей степени ограничен. Он что-то вмещает в себя. И все это. Мы люди, как тоже в виде сосуда, назовем это сосуд таком, да, такое-то. И мы, сначала сосуд маленький, он, у него только маленькое, что может вместить в себя, что вместить. У него есть какие-то интересы, какие-то желания, какие-то эти, какие-то на уровне его телесности. Мы говорим, сделай больше, построй его больше. Вот тебе материал, стекло или что там, да. В данном случае яцерара, вот это самый мир границ. Тот самый материал, то есть тот мир границ первичный, типа материала без формы. Потому что если, как это называют, сегодня в науке есть такое понятие, да, материя без формы. Материя без формы, да, никто не понимает, что такое. А вот сейчас мы понимаем, что такое материя без формы. Материя, у которой нет формы, это имеется в виду, что нет никакого сосуда. Настолько ограничено, что это, настолько мир границ. Это что называется диним кашим. Суды тяжелые. Да, мера ограниченности, тяжелые. То есть, значит, тяжелые. Это как материал без формы. Да, а вот если что-то построить это, так вот человек должен построить себя из этого материала, что это ецерара, в общем-то, вот эта природа, которая ему дается, телесность, ну, не, да, не будем говорить, какого это уровня. И он из себя должен построить этот сосуд, чтобы расширить себя. Не только вот интересы вокруг меня больше. Какие-то, да, сказать, на эмоциональном уровне какие-то более духовные понятия, осознание, ощущения, представления, а потом уже прийти к понятию разумности и так далее, и делая, да, делать с позиции разума, перебарывать природу ту самую, которая мешает для получения того самого знания и осознания, раскрытия и так далее, да. Это значит борьба вот с этим, это та самая, вот это, тот самый материал, из которого строится сосуд, да, то есть это тот материал, из которого человек строит сосуд, он ему дается этот материал, то, что сказано, что человеку дается здесь тело, правильно, душа и тело, душа та частица от Всевышнего, которая, как мы говорили, в системе управления, она, задача ее построить этот сосуд. И дается им материал для сосуда. Это интерес, тело, как мы по-простому называем. Имеется в виду тот самый яцерара. Из него построить, из него, ну, дать ему форму. Дать, мы же не, да, не просто аннулируем яцерара, а направить его к Всевышнему. Чтобы он служил для Всевышнего, для этого, да, это идея. Построить тот самый, да, придать эту форму. И это называется зло. Что значит зло? Оно толкает, тянет человека всегда к обратному, чтобы он мог... И задача в этом мире человека, у него есть свобода выбора в результате этого. В результате этого он может что-то достигнуть. В этом смысле это добро, что дает ему как орудие. Но с точки зрения самой вещи, это значит это зло. Какая цель у человека? Как мы сказали, чем человек отличается от животного? Тем, что у него есть свобода выбора. Это свобода выбора, это величина человека, это его особый духовный уровень, это что-то особенное, да, так мы всегда это понимаем. чем цель человека? Аннулировать свою свободу выбора. Чтобы у него ангелы, так это говорится в Мидраше, смотрят на это, когда были претензии к человеку, к Всевышнему, с чем ты создал человека, зачем ты его посылаешь туда и так далее. Смотрят на человека и не понимают, как даже тот, который праведник, приходит в следующий мир, они его не понимают. Правильно, что он никогда не делал зла, он делал только добро. В результате чего? В результате свободы выбора. Но в момент свободы выбора у него была мысль, а может быть, нарушить. Он ее переборол. Но сама-то мысль была. Так приходит ангел и говорит, как можно вообще об этом думать? Это претензия. Как можно? Ясно, что праведники намного выше, чем ангелы, потому что у ангелов нет свободы выбора. Они не понимают, что такое свобода выбора. А мы здесь говорим, это свобода выбора. Но цель человека аннулировать, или по-другому, цель человека направить свободу выбора к Всевышнему. То есть, чтобы у него не было свободы, не было желания делать зло, не было это, да, выйти из этого. Как это называл Владимир Ильич? Свобода это, как это, вынужденная необходимость, что-то такое, да, не вынужденная, как-то там, осознанная необходимость, что-то такое, да, там, идея понимания, да. Это настоящая свобода, это когда человек выбирает, тогда он свободен. Когда его яцера раздирает на кусочки, он не свободен. Какая же это свобода? Когда яцера постоянно приходит к человеку, он это, да, иной раз побеждает его, захватывает его, тянет его куда-то, он свободен. Он сейчас находится в рабстве яцера, какая же это свобода? Свобода, когда он его переборол и так далее. Это тяжелая жизнь, это тяжелый труд. Это труд настоящий в этом мире. Это труд. Для этого это мера, мир действия. Для этого мы сюда пришли, чтобы трудиться. В этом не на заводе работать. На заводе тоже надо, как для тех, да, как орудие для того, чтобы выполнять заповеди, делать нужны деньги, нужно орудие, нужно и так далее, по мере этого. Но основная суть работы в этом мире, это перебороть яцера ра. И мы здесь сталкиваемся. Это правильно, что это высота человека, что у него есть свобода выбора. Но это внизу. Но потом цель его, ее как бы добровольно ее аннулировать, перевести все в добро. И тогда не будет зла. Что значит не будет зла? Его никто не будет никуда тянуть. Как говорит Рамбам, он будет сидеть, как это, сидеть и корона на голове его. Что значит корона на голове его? Осознание, постоянное открытие. И никто не придет и не придет там из-за угла и потянет его. Не придет кто-то его, это, да, значит, а, пойдем сейчас погуляем, зайдем туда, зайдем сюда. И здесь мы не можем, раз голова не работает, устаем, нет силы. Да, мы же ограничены в нашем мире. Мы что-то можем подумать, что-то тоже придумать, но голова не работает, и это не все способен, и вообще покушать надо, и вообще уставшие, и еще что-то, и так далее, куча разных ограничений. И вот я в конце концов уселся что-то учить, читать, вдруг заходит ребенок и начинает плакать, и там что-то требует, или еще какая-то вещь, или еще что-то, не даются мыть, не даются сосредоточиться, поставить все на место, и так далее. И потом тянет меня на что-то не то. И это тянет туда, а это тянет сюда. И я не могу быть связан. Это труд, это работа. То есть это мир действия, а не мир награды. А потом мы переходим в мир награды. Что значит мир награды? Когда сидим, как он называет это в аллегории, сидят, что они сидят. Никто их никуда не тянет. Это имеется в виду сидеть. Да? Никто их никуда не тянет. И имеется в виду, что они находятся в полном покое. От яцера не будет яцера. То есть яцера будет аннулирован. Будет аннулирован, в принципе, после прихода Машеха. Да, уничтожен, как это, шхиту. Когда же Барахуш сделает шхиту яцера. Шхитует, да, значит, зарежет его. Это имеется в виду. Нет ничего плохого. Не будет ра, не будет плохого. Будет только хорошее, не будет плохого. Получать будет добро и не будет зла. То есть не будет зла. Это на самом деле зло у человека. Это есть, мы это понимаем, оно дано, эта сторона дана только для того, здесь оно дано для правильной вещи, конечно, но дано только для того, чтобы заработать, заслужить, и только временно, на 6 тысяч лет. А потом все, нету этого, да, оно не кончается. Это то самое добро, про которое, да, это то самое, то, что мы сказали, это, да, зло. И говорит он дальше, что «Вуши кату батарани маны таблаха вирахта имем». Это то, что написано в Торе, чтобы было тебе хорошо, и чтобы удлинились дни твои. Что значит удлинились дни твои, чтобы тебе было хорошо, удлинились дни твои? Это сказано про митцву, да, Шилоха Кен. То есть, когда человек идет по дороге и встречает птичку, гнездо, должен отправить мать, а взять детей. Не можешь брать и птицу саму, и ее, этих детей, и так далее, детенышей или яйца, и брать их вместе, и забирать их себе, и так далее. Митца такая. Она считает, почему там написано. Там написано, для чего? Для чего должен это делать? Для того, лиманы тавлыха, чтобы тебе было хорошо. Вырахтаямим, йомим, и чтобы ты удлинил, чтобы удлинились дни жизни твоей. Вот эта птичка, вот эту птичку, значит, отправил, эти яйца ее взял, и говорит мне Тора, чтобы тебе было хорошо. Он говорит, Рамбам, про это говорится, что потом, в будущем мире, вот то самое добро, все, что мы говорили, чтобы было то самое добро, и удлинились дни твои, имеется в виду, чтобы была жизнь. Без смерти это имеется в виду, без конца. Это, вот это за этой птички. Объясняют нам мудрецы, что имеется в виду, что эта митцва самая легкая. Самая легкая митцва. И даже в ней сказано для того, чтобы вот для этой награды. Тем более во всех остальных митцвах, где она тяжелая, где они очень тяжелые и не так просто их сделать. То это вообще, и что это значит? Для того, чтобы было тебе хорошо, и ты был, да, вы удлинились в твоей жизни, говорит Рамбам, Мипиаш Маламду, мы учили это объяснение этому делу наших мудрецов, Лиманы Тавлаха, Люлям Шикулютов, чтобы было тебе хорошо в мире, что он весь хороший, Вырахтаямим, Люлям Шикулорох, и удлинились дни твои жизни в мире, что он весь длинный и весь добрый. Трудно представить мир, что там только добро, и мир, где нет конца. И он же в нем, что он весь длинный. Взе уляма, это улямба. И награда праведников, шхара цадиким, говорит Рамбам, шейскулин он за награда праведников, это в том, что они заслужат это ном. Это приятное, да, я знаю, так надо перевести на русский язык. Наим, приятное, да. Ном зе вьюба товаза, то есть, что они заслужат это приятное, это доброе, это хорошее, это товазо, это добро. У перона решоим, и наказание злодеев, это мы не будем учить, потому что это длинная сама по себе история, что наказать, может быть, в следующий раз, что такое с наказанием. Я планировал только это введение, а в основном разобрать наказание, но у нас получилось, что все время ушло только вот на это, так что это, наверное, оставим на следующий раз, да? Что значит наказание, что такое злодеи? То есть мы разобрали праведников, что они получают, да? Остался вопрос, да, он сложнее намного, вопрос это, да, что же происходит со злодеями? То есть злодеи, не злодеи, те, кто нарушает, больше, меньше, отдельный разговор. Бесед, да, я думаю, более-менее... Мы немножко как вошли в тему, ну, а как это, эту тему, осветили эту тему.
Беседа. Спасибо вам, Захарий, очень интересно.
Есть вопросы?
Есть вопросы?
Да, есть вопросы.
Спасибо.
Да.
Да, Юрий, пожалуйста.
Кто это, Юрий, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я смотрел лекции по Брит Мила. Обрезанию. Хотел уточнить.
Ну. Обрезание, ну, да.
Обрезание как это главная основа иудаизма, одна из основ.
Да.
И значит, там получается как, что обрезание это стремление к совершенному, совершенной плоти, совершенному климату.
Не, это все не то, это я не знаю, где написано, кто пишет, где, как, что обрезание с каких-то медицинских там соображений или там разных, да, климатических, Нет, не в этом смысл обрезания. Если хотите о корне, по сути, по-простому вам объясняю, что обрезание, как и все мицвот, это мицва, которую Кадош Бараху дал человеку. Кадош Бараху дает мицву человеку, чтобы мы ее, значит, выполняли. Мы не знаем таме мицвот, не знаем причины мицвот, по-простому так мы это объясняем. Но мы, поскольку это желание Всевышнего, тот, кто хочет понять глубже эту идею, это есть разные объяснения на различных уровнях каждых вещей. Но ни в коем случае не на телесном, не на уровне, не климатические, не физиологические и не медицинские причины нету мицвот. Если вы хотите точнее знать, что это такое, ну, как вам сказать? Если мы входим в мир, мы же говорили, что такое мир? Адам Кадмон, помните, да? Не Адама Ришона, а Адам Кадмон, то, что мы говорили. Первое действительно называется человеком. Первым первичным. Из него вышли наши миры. Из него наши вышли миры. Наши миры, они вышли, как мы сказали, там ниже пояса, даже ниже колен, в принципе, ниже колен и так далее. Так они вышли из Исода. Исод – это как раз-таки, с точки зрения человека, это орган размножения, да? Исод. И мужской, и женский, и так далее. И там идея выхода, она вот идея, мы там разбирали как, с Ишмаэлем, если вы про эту лекцию говорите, Ишмаэль, брит Ишмаэля и брит Авраама, Ицхака, то, что они делали. Что там, да, что там была в чем идея? Что и орла, вот эта оболочка, которую отрезают, это та самая оболочка зла, про которую мы говорим. Потому что из нее выходит мир. Весь мир вышел оттуда, наши миры. И там была вот эта вот оболочка, это имеется в виду тот самый Ецерара. И поэтому есть два, мы различили между Ишмаэлем это, есть Милабу Прия, два действия должны сделать. Ну, по еврейским законам есть отрезают оболочку и подворачивают, или как там, да, кожицу там подворачивают, разрывают, отделяют, там есть разные эти, да. Это два действия. А Ишмаэль, они, арабы до сегодня, они делают брит, они только отрезают, но не подворачивают. Это значит это, да. Почему? В чем разница? Разница в том, что здесь тоже есть духовный смысл. То есть это идея в исламе, в общем-то. Идея в исламе – это, значит, поверить, как это, во Всевышнего, что есть Всевышний, Медат один, в общем-то. Есть Всевышний, он есть Элоким, ну, то, что они называют Аллах, и все в его руках, и все. Больше ничего. То есть от человека почти что ничего не зависит. Только то, либо быть приблизить, либо как аннулировать отношение к себя или нет. Это идея отрезать как бы вот это вот Ецерара, ну, имеется в виду это, да? А мы же говорим не просто отрезать, а направить его к Всевышнему, то есть поднять вверх. Поэтому есть два действия. Одно аннулировать Ецерара, а другое его обратить ко Всевышнему, направить ко Всевышнему, да? Поэтому это мы выполняем заповеди, мицвот и так далее. Это идея Бритмила. То есть две действия. Борьба с Ецерара и обращение его ко Всевышнему. А не просто вот аннулировать себя, все, есть только Всевышний, а меня и никого нету. А это идея в исламе. Они так, все молитвы там построены на этом принципе. Да, что есть Всевышний, все только от него зависит. От нас ничего не зависит. Так в их идеологии. Поэтому разница в брите тоже. Но эта идея, то есть там в этом брите идея, скажем, служения Всевышнему. Как должно быть. Как оно есть, это корень этого дела. Но все наши мицвот, они связаны с этим. Если мы скажем тфилин, то это тоже некоторое понятие на голове того самого же Адама Ришона, это имеется хохма, которая там так далее. Не будем ходить там каждый. То есть каждая она имеет смысл духовный. Если мы на уровне кабалы, если мы объясняем это. На уровне обычного, говорю, нет никакого. Мы не знаем смысла, не знаем причин. Всевышний захотел, и мы выполняем желание Всевышнего. Все. Да? Но не потому, что там какие-то медицинские или еще какие-то, мы не кушаем мясо с молоком, не потому, что это вредно, и свинью не кушаем не потому, что летом она портится, и жарких и так далее. Все это глупости. Кто-то, ну, есть разные люди, которые придумывают что-то, да? Беседа, я думаю, ответил более-менее или еще что-то.
Вот я по этим лекциям, у меня получается мне сложилось такое впечатление, что обрезание делается потому, что вот шкура отросла. А шкура отросла, потому что...
Юрий, извините, пожалуйста, это совсем не по теме. Да. Есть у кого-то вопросы по теме? Извините, пожалуйста, но по теме, только по теме. Есть у кого-то вопросы по теме?
Правильно.
Нету больше вопросов.
Здорово, Захария.
Да.
Я хотела уточнить то, что вы, ну, потрясающая лекция, как всегда, и вообще так рассказываете, что просто образы видишь и входишь в эти миры. Но я вот хотела уточнить, сегодня вы описали уже более высшую стать духовного мира. То есть вот был геном Ганеден.
Пока еще не разделили мы. Вот это дальше, это когда я хочу, вот дальше я хотел это объяснить действительно, когда только говорить наказание, что проблема в наказании. Здесь-то да, в общем, он выходит, там проходит все уровни и так далее. То есть награда на самом деле имеется в виду в самом высоком уровне. Но мы здесь не отмечается, что именно. А вот когда мы говорим о наказании, тогда возникает вопрос, на каком уровне это происходит. И там уже разбирается Рамбам и комментаторы на него, это большая тема сама по себе.
Ну вот, так я уточню еще о геноме, ну ваш пример потрясающий с колбасой, понятно, но это как бы крайности. А вот люди, которые, ну допустим, не колбаса у них идеал, но они люди, которые любят музыку, искусство, книги, даже, возможно, сами композиторы, писатели, все. И они, но не соблюдали они, так сказать, и попадая, ну скорее, допустим, в геном, они ведь такими занятиями тоже не смогут заниматься. Там все будут читать, я так понимаю, Тору.
Это правильно, искусство и так далее. Там в нем тоже любая вещь. Понятно, что искусство относится к другому. Не колбаса, это мир эмоциональный, да? Это там телесное ощущение, наслаждение телесное, здесь наслаждение. Но в нем тоже есть две стороны. Да, мы знаем хорошо, людей искусства были люди, преступники ужасные и так далее, и были наоборот, еще хорошие, добрые люди и все прочее. Это понятно. И потом здесь мы не говорим о людях, которые чинокоши не жмут, да, которые, ну, человек, который не учил, не знал и так далее. Это другая тема сама по себе, как люди, которые не были воспитаны и не знали, и они, значит, жили такой жизнью, и потом как есть геном, нет геном, почему, зачем, это отдельная тема. А вот само по себе человек, значит, искусство, занимается искусством. Что это значит? Здесь есть две вещи тоже. Я иду, значит, наслаждаюсь искусством, правильно? Наслаждаюсь искусством. То есть это красота, это... Зачем нужно искусство? Зачем было дано искусство? Что это значит? Человек рисует какую-то вещь, или песню, или еще что-то, музыка и так далее. Гармония определенная. Это форма определенная. Мы же говорим о формах, это уровень другой. Да, да, это не бесформенная вещь, а форменная. Да? Зачем? Что это значит? По сути, когда мы смотрим это, мы видим эти гармонии посредством искусства, но не обязательно искусство, скажем, наука, исследуя мир, мы видим там гармонии различные, красота необыкновенная на другом уровне, на уровне разума, на каком-то смысле, да, это на уровне эмоциональном, мы ощущаем гармонию. Что такое гармония? Что мне должно было это сказать, когда я это вижу? Что я должен мне сказать? Я должен сказать, пробудить у меня любовь к Всевышнему. Сознание того, что есть кто-то, кто стоит за этой гармонией, кто-то, порядок, красота, вся эта схема, это должно было привести. Суть и принцип вот этого искусства, это для того, чтобы пробудить осознание этого. И это у каждого человека внутри у него есть. Только что, что делает человек? Он, значит, берет это. Ясно, у каждого есть потребность к познанию и так далее. Только что человек, это само познание и постижение Всевышнего, приход к Всевышнему требует от него разных вещей. А я этого не хочу. Но само ощущение я хочу. Потому что у нас есть эта потребность. И тогда я иду в эту, да, на выставку и смотрю и наслаждаюсь. Это наслаждение не в смысле прийти к той цели, которая, для чего она была дана, а для того, чтобы получить наслаждение. Это то же самое, как кушать свинину, в конце концов. Кушать кусок мяса, наслаждаться куском мяса, только на другом уровне. Но это то же самое и яйцерара. Я кушаю конфетку, чтобы заглушить... Да, аппетит или там, да, и так далее. Это идея. Поэтому мне там тоже есть разделение, что это значит. Может быть, у человека искусство, оно именно пробуждает какие-то духовности. Или, может быть, это ему нужно как удовлетворение его духовных потребностей, типа телесных. Ему нужно, человеку нужен набор переживаний, как мы сказали, эмоциональных. Они важны для того, чтобы он посредством этого сделал много изменений само себе. У него есть потребность к этому, но делать что-то он не хочет. А переживания ощутить он хочет. Для этого он смотрит фильмы, слушает это, музыку и так далее, и так далее. Не все, не всегда, не в полной мере. Кто-то в какой-то мере так, кто-то в какой-то мере, кто-то, может быть, что-то столкнулся с каким-то произведением искусств, и он это привело его к различным мыслям, и приводит, может быть, к каким-то добрым делам, и, может быть, еще к чему-то. Тогда мы говорим, что это в какой-то мере выполняет свою роль, и тогда это, да, а если нет, то тогда это как кушать колбасу, в конце концов. Если это не так. Да, только на другом уровне.
Я понимаю, да. Вот ну, лучшие обычно поэты, там композиторы всегда как-то говорили, вот вдохновение пришло, вроде пришло откуда, от Всевышнего. Но не все, конечно, возможно, они даже своим искусством кого-то вели к этому к творцу, но если сами не приходили.
Если он использует это для своего личного наслаждения, что же личное наслаждение? Поскольку потребность к этим ощущениям у человека есть, но она нужна для того, чтобы дана была ему для духовной роли, а он хочет просто наслаждаться этим чувством. Как человек, когда кушает, у него есть ощущение вкуса, ему это необходимо, чтобы, иначе если он не мог, он бы не кушал бы и умер бы с голоду. Всевышний дал ему эту силу. Теперь, зачем это нужно, чтобы он мог был здоровым, чтобы он мог кушать полезные вещи и так далее. А он вдруг говорит, знаешь что, я это наслаждение хочу. Мне не нужно там, но мне заполнить желудок, я сыт или не сыт, неважно. Так я съем, чтобы получить удовольствие. То же самое. Да, то же самое.
Правильно ли понимать, что все-таки с точки зрения Всевышнего самый большой, ну, грех, проступок, это... Ну, не прийти к нему, не исполнять заповеди, субботы и прочее. Или вот это главное все-таки, ну, как он будет судить людей, да, с точки зрения Всевышнего?
Там, это не простой вопрос сам по себе, потому что каждый человек, это мы говорим в общем, а не говорим в частном. Потому что в частном каждый человек, он сам по себе, мир сам по себе, и к нему относятся в рамках его реальности настоящей внутри, а мы со стороны видим человека, видим только его внешнюю сторону, не видим все его внутри. Поэтому мы не можем судить и сказать человеку, вот так тебя присудят, и так тебе сделают, так это, и так далее. Мы можем же говорить в общем. Ясно, что нужны мицвот. Мицвот. Это основная роль, то, что человек говорит. Мицвот. Это не сомнение. Только что часто человек, если человек, скажем, его никто не обучал, не воспитывал и так далее, он это, но он, у него этих мицвот он не знает и нет. Он, в принципе, несет ответственность за то, что он их не выполняет. Но есть другой набор вещей, которые внутри себя он да знает. Даже если он не знает специально, но знает какие-то там добрые дела, такие или другие, он понимает, это хорошо или плохо. И вот в рамках этого к нему тоже будут претензии. Претензии или ответственность, или награда, или наказание и так далее. То есть с каждым человеком Всевышний ведет себя в полной точности, как и что.
Индивидуально, да?
Да, как и что.
Скажите, а человек покаялся, допустим, в каких-то проступках здесь, в этом мире, когда он попадает, ну, скорее всего, равно в геном, ему будет весь список предъявлен, или все-таки то, в чем он покаялся, вот это наказание?
Нет, чува исправляет, это идея, суть милосердия, это вся идея нашего мира, сделать чува в этом мире. Это основная суть, чува, исправление, потому что у нас мир исправления, у нас нет другого пути. Мы все идем в исправление, да, исправление всегда чува. Он тем самым про его как преступление засчитывается ему как мицвот.
Спасибо огромное. Спасибо. Я хотел бы немножко, меня затронула эта тема в связи с музыкой. Да. И я интересовался этим раньше, спрашивал тоже рабаним, и меня так успокоили, что ихали музыка, ихали тфиля, они как бы там по шамам рядом находятся. И когда я сочиняю музыку непрофессионально, ну и я в принципе это чувствую.
Ну нет, ну конечно.
Это просто приходит.
Это не
обязательно. Слышно определенные мелодии, мне только в шаббат приходят, например.
Ну, леви там пели песни
про небо. Небо приходит.
Да, мы знаем, леви пели в храме, и там были непростые мелодии, и совсем все непросто. Это, конечно, да, что это инструмент, который может привести к очень большим результатам. Музыка, конечно, нет, не только музыка, любая вещь. Но в смысле должна быть духовность.
Это инструмент, как бы, который тоже исправляет, как-то душу приподнимает ее.
Да, может сделать, а не может нет. Так. А может нет,
так
да?
Я
да, может сделать, ну, да.
Вообще,
для этого это... Да, и должны использовать именно для этого, не сомнение.
Вообще в Библии описана только музыка, правда? Других там нет. Ну, немного художники, как делают.
Ну, это не важно, принцип он тот же самый везде, да, любая вещь это так, это даже. Наука там не записана, но это ясно, исследование мира природы приводит к тому же самому. Исследование каких-то вещей. Любое исследование, постижение, наблюдение за миром. Нахождение гармонии в мире. Это нахождение сосудов, найти сосуд, что сосуд, он определенная мера, сосуд, ну так называемый сосуд, на самом деле это клей, клей это орудие, все это есть орудие в мире, да, и каждое орудие это система определенных границ, и определенная система, она выражает определенную гармонию, любая система целенаправленная, да, это создает границ, это орудие, клей, сосуд, и она обязательно гармония. И если какая-то определенная, надо еще определить, что такое гармония, не знаю, что значит гармония, одна музыка, набор каких-то нот, это красивая музыка, а другой набор, это уже ничто, просто шум. Надо еще уметь разделить эту вещь, да почему, что это такое. Но по-простому, определенная гармония, это описывает нам идею орудия, как мы сказали, кли, что в нее, оно вмещает какое-то осознание, какое-то понятие. И вот это вот, увидеть это в мире, если я вижу это, ищу это, вижу это, и не просто для наслаждения как колбасу, а это приводит ко мне какое-то осознание, то в этом и цель была создания этого. Несомненно, уже видели, искусство, любая вещь. Так это не вот. Просто там, в Торе, то, что говорится, это про леви, леви они, значит, там пели, поэтому говорится про это. А так... В общем, это имеется в виду, конечно, любая вещь. Мы, евреи, не занимаемся много искусством, мы, евреи, да, в религиозном мире. Почему? Потому что нам это не нужно, приходить к истине через искусство. Ну, когда мы с этим сталкиваемся, иногда да, надо, иногда есть какие-то, вот, как в молитвах есть мелодии там и так далее, пробуждает, дает больше молитвы и так далее, может быть, да? Но в общем, это путь... когда человек живет на уровне эмоциональном, но когда он изучает Тору и так далее, с постижением, это другой уровень. Тот, кто способен приходить к идее гармонии, раскрыть это, да, получить содержание в этого, да, этого сосуда, без того, без, не в рамках, там, скажем, искусства, то ему это не нужно. А поэтому многие в религиозном мире, в еврейском, в Хахамим, они не идут там слушать музыку и так далее. Но люди в мире, которые с этим сталкиваются, это должно их привести к этому. Это орудие для всех остальных, конечно. Не сомневаюсь.
Но там тоже роль евреев, если посмотреть лауреатов.
Не, это евреев. Другой разговор. Нет, то, что роль там они.
90% евреев, это же, наверное, нет, тоже не случайно.
Не, это не случайно, но всем же относится к другой теме.
Хорошо, да. Спасибо.
Беседа?
Не туда пошли.
Спасибо большое.
Да, беседа.
Вопрос.
Да.
Вопрос еще. А когда будет тема по обрезанию, чтобы вопросы можно было задать?
Вы знаете, ну, опять-таки, вы не по теме. Пожалуйста, у нас не будет такой темы.
Да. Напишите мне где-нибудь там в комментах на этом.
На самом деле, этот ответ очень простой. Просто Юрий не знает, что такое мила. Не знает, что такое брит. Все, это не обрезание, это обрезание. Это обед. Богу через обрезание. И вот весь этот смысл сразу становится, если знаешь слова. Обрезание, Юрий, мила, Юрий. Брит – это союз. Брит – мила, союз с Творцом через обрезание. Все, вот весь смысл. Правильно? Вы же так сами сказали.
Простой смысл, да, конечно.
Это смотрите Всевышнего. Без всякого вкладывания смысла за того. Вот и все.
Я это понял, у меня другой вопрос.
Тогда все, тогда на самом деле еще раз.
Тогда, Юрий, вы найдите какое-то другое это, или напишите мне где-нибудь. Да вы знаете, вы ко мне уже обращались.
Да, хорошо.
Спасибо вам большое.